Диалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Олексій Рибін, оператор відео Ганна Олейник і ведуча Наталія Сиротка. Чи задумувалися ви, що радок Владимира Короткевича, де Софія пливе над дзвіною ніби корабель, гэта не толькі прыгожая метафара, але і адсылка да гарадскога герба. Сёння мы пагаворым пра геральдыку ў асноўным сучасную, але закранём і розныя эпохі яе існавання. Наша гостя, член геральдычнага савета пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, дацэнт гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта Марына Елінская. Добрый дзень, Марына.
Добрый дзень.
Вот вы много лет член геральдического совета при президенте нашей страны, вы занимали, вы как секретарь вообще видели все, фиксировали каждое заседание, вы как член совета также разрабатывали гербы. А как вы сама пришли к геральдике? Это возникло уже, когда вы стали историком и искали себе специальность? Или вообще с это началось сначала геральдика, потом история?
Вы знаете, наверное, с детства меня все время привлекал цвет, композиция. Всегда было интересно знаки, символы различные. В университете у нас геральдику преподавал профессор Валентин Наумович Щипцевич, который уже нас подвел к научному изучению геральдики. А когда в 2000 году я пришла в департамент по архивам и делопроизводству, и там был отдел геральдики и генеалогии, то с этого момента, наверное, это уже стало частью не только моей жизни, но и в основном профессии.
Да, вы на ИСТФАКе как раз преподаете геральдику и сфрагистику. Что это такое? И почему геральдика это не только... Геральдика это же не просто описательная какая-то дисциплина?
Нет, конечно. Дело в том, что и сфрагистика, и геральдика, и целый ряд других дисциплин научных – это специальные научные дисциплины, которые имеют свой объект и предмет исследования. В частности, геральдика – это наука о гербах, о правилах их составления. И что самое важное, наверное, сегодня для нас – это и правила использования геральдики. Что касается сфрагистики, то это наука о печатях, которая также помогает и очень тесно связана с геральдикой. Печати, мы знаем, бывают разные, и сургучевые, и чернильные, и другие виды печати, которые известны нам уже много столетий. Я хочу добавить, что кроме названных мною дисциплин исторических, есть еще целый ряд наук, которые рассматриваются так или иначе в университете. В частности, это генеалогия, наука о родословии, это вексиллология, наука о флагах. И, наверное, очень важный, на мой взгляд, предмет научный – это фалеристика, наука о наградах.
Что интересно, наверное, в этих науках, как раз в этих специальностях, наверное, невозможно сделать новую находку, потому что что награды, что гербы, они нужны именно для того, чтобы они были максимально известны и узнаваемы, поэтому их всегда стремились, наверное, максимально опубличить, сделать известными, как только появлялся какой-нибудь герб или какая-нибудь награда?
Вы знаете, если говорить о геральдике, это наука в первую очередь, а наука никогда не стоит на месте. И постоянно развивается. Что касается новых открытий, то они, безусловно, есть. Они постоянно присутствуют рядом с исследователями. основа, особенно исторической геральдики, находятся эти сведения в архивах. Как в наших белорусских, в частности, в Национальном историческом архиве Беларуси, так и за рубежом. В Российской Федерации, Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге, в Польше, в архиве древних актов в Варшаве и так далее. И надо сказать, что я сожалею, что геральдикой занимается очень узкий круг ученых. Если бы их было больше, я думаю, что и открытий было бы больше. А что касается популяризации, то если мы посмотрим в историческом контексте развития геральдики, то следует, пожалуй, обратить внимание на следующий факт. Если, допустим, в XVII веке при получении городами Беларуси Магдебургского права они получали еще и атрибуты этого права, городскую печать и герб, то и геральдика развивалась очень интенсивно, и она была главным образом востребована, отражая существующие реалии. Что же касается конца XVIII-XIX век, то требования геральдики изменились, потому что территория Беларуси вошла в состав Российской империи, а в Российской империи эти вопросы были возложены на не просто какую-то организацию, а на департамент герольдии правительствующего сената, который был образован в 1722 году Петром I, и к концу XVIII века герольдия уже активно действовала и в различных направлениях, в том числе и в соответствии с указами Екатерины II 1785 года административно-территориальной реформы начался новый, так сказать, взлет и развитие геральдики.
Там, насколько я правильно помню, что гербы, которые были получены во времена Екатерины II или по ее указам, очень часто включали в себя, ну, вот как раз территориальное указание, то есть какой области, к какому относится данный, к губернии относится данный город.
То есть... Деятельность департамента Герольдии была строго продумана, регламентирована, и специалисты, которые там служили, они, конечно же, проводили в первую очередь государственную политику Российской империи. И надо отдать им должное, к их чести. Они разработали для всей Российской империи, включая и прибалтийские территории, и украинские, и грузинские, и так далее, единую систему, потому что без правил, без четкого руководства, без каких-то стандартов, которые бы не существовали, было чрезвычайно трудно осуществить вот эти все мероприятия, связанные с жалованием гербов городам. Поэтому естественно, что в доминирующей верхней части герба был российский орел, государственный герб, и ниже располагался, собственно, гербовый сюжет того или иного города. Если герб имел губернское подчинение, то в верхней части и располагался герб губернии, а в нижней уже, собственно, герб города.
То есть можно было, глянув на герб, уже примерно ориентироваться, где этот город находится.
Ну, можно и так
и,
сказать,
так сказать,
да,
размеры, да, его,
да,
например.
Да. Вот. Но я хочу подчеркнуть все-таки, что в отличие от предыдущего периода, от предыдущей эпохи, скажем, 16-17 и почти полностью 18 век, это была другая геральдика, с новыми чертами, отражающие реальное развитие большого имперского государства.
Угу. Ну вот, например, в Беларуси есть города, которые известны были и были основаны, тот же Полоцк и Туров были основаны в раннем Средневековье. Много городов, которые получили свой герб во времена Речи Посполитой, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. Были города, которые возникли только во времена Российской империи, были города, которые возникли в советское время, и всем им надо было создать гербы, когда был создан Геральдический совет. Я правильно понимаю?
Значит,
какая-то была задача упорядочить их тоже?
Значит, начиная с 1994 года, в Республике Беларусь проводится единая государственная политика, которая касается, в частности, гербов и флагов нашей страны. В 1994 году вышло постановление Совета министров, которое называлось «О возрождении исторической геральдики и создании новых гербов городов и городских поселков Республики Беларусь». В соответствии с этим постановлением были приняты региональные постановления, областные. И с этого момента началась вот эта кропотливая, многоплановая, достаточно тяжелая работа. В 2002 году, 7 августа, был подписан главой государства указ об образовании Геральдического совета. К этому времени все области включились в эту работу. Кто-то возрождал свои гербы, кто-то создавал новые, не без помощи геральдистов, естественно, потому что если сейчас достаточное количество литературы, которой можно воспользоваться и составить герб, то 20 лет назад это было сделать достаточно сложно. Так вот, я хочу сказать, что к 2002 году в гербовом матрикуле, который также был установлен постановлением Совета министров, было зарегистрировано 97 населенных пунктов со своими гербами, и у некоторых уже появились основанные на их гербах флаги.
Но это пока что еще было меньше, чем количество областных центров.
Значит, что я хочу сказать, что часть гербов областных центров была создана, часть из них разрабатывалась. Это достаточно долгий такой процесс, потому что государственные геральдисты исходят из, на мой взгляд, самого важного принципа. Это не просто какие-то геральдические умозаключения ученых, там, специалистов, которые этим занимаются на профессиональном уровне, а это, как вам сказать, диалог, очень такой системный, всеобъемлющий диалог с местными органами власти. И мы сотрудничаем, когда составляем или проектируем герб и флаг, сотрудничаем с облсполкомами, с краеведами, с историками местными. То есть начинается работа над созданием герба, особенно если это новый герб, естественно, с историей города, с его каких-то исторических значимых событий. И в любом случае проходят консультации с местными жителями, что бы они хотели видеть. Потому что есть три направления основных в геральдике, которые можно отражать в соответствии с правилами.
Хотелось бы узнать, можно ли, отражается ли как-то в гербе древность города или его молодость? Или, ну, отражается ли как-то, например, его административная принадлежность к той или иной области, а также там крупный город областной или маленький? Там?
Вы знаете, создание герба какой бы административно-территориальной единице он не принадлежал, всегда очень ответственно и очень значимо. И неважно, что это герб области, это герб города, городского поселка. А мы знаем, что у нас в Беларуси, поскольку в законе об официальных геральдических символах написано не просто административно-территориальная единица, а административно-территориальные и территориальные. Это значит, что вплоть до деревни, если есть для этого основания, в первую очередь исторические, значит, населенные пункты могут иметь эти гербы. Так вот, я хочу сказать, что работа идет в соответствии вот с этими направлениями, которые существуют в геральдике. В XVIII веке в департаменте геральдии они назывались регулы, то есть правила составления гербов. Так вот, три основных направления. Но я хочу сказать, казалось бы, три – это такое небольшое число, однако разнообразие геральдическое, оно абсолютно неисчерпаемо. Плюс я хочу подчеркнуть, что эти три направления, они распространяются не только на белорусскую, российскую геральдику, они распространяются на всю Европу. То есть там, где есть герб, это всегда прослеживается одно из этих направлений. Я их перечислю быстро. Значит, первое – это исторически значимые, важные события для жителей города. Отражаться могут чем угодно. Это может быть и крепостная стена, это может быть и лук со стрелами, это может быть и какое-то знаковое событие. То есть, допустим...
Например, Могилев.
Например, Могилев, да. Или, скажем, в Могилевской области есть такой город Славгород. Так вот, там практически фотографически точно архитектурное сооружение, часовня изображена, золотая часовня в голубом поле испанского щита, которые подчеркивают важное событие в этом регионе в начале XVIII века, в 1708 году, когда здесь произошла битва при Лесной, и было столкновение во время Северной войны. Петр I назвал эту битву матерью Полтавской баталии, естественно, который сыграл очень важную роль в дальнейшем развитии исторических событий. Следующее направление, я бы его тоже хотела подчеркнуть, это занятия жителей. Угу. Это промыслы, это развитие промышленности, сельского хозяйства.
Шклов, например, там весы.
Шклов, да, торговля. Который говорит о торговле, совершенно верно.
Тот же самый Полоцк с кораблем, наверное. Там, кстати, на Двине у нас еще есть Десна с какой-то...
Это все говорит, так сказать, об основных занятиях жителей. Третье направление, о котором бы мне хотелось сказать, которое очень значимо, разнообразно, ярко в нашей белорусской геральдике, это отображение флоры и фауны определенного региона, и это особенности природного ландшафта. Вот можно об этом направлении, где изображены животные, птицы, рыбы, насекомые и так далее, говорить до бесконечности.
Ну, я знаю, что, например, есть Климовичи с пчелой, и, по-моему, в Червине тоже пчелы.
Ну, вы там... знаете, этих гербов больше 50 с животными. Как ни странно, вот казалось бы, белорусская геральдика, которая существует с, ну, наверное, если говорить о самом начале, то печать города Полоцка она датируется 1499 годом. Угу. То есть это самый конец 15 века. Так вот, за эти века появилось много гербов, где изображены животные. Так вот, казалось бы, Беларусь. Больше всего на белорусских гербах отражен лев.
Лев. Лиди-лев.
Ну, здесь можно долго перечислять. Угу. Значит, это и городок, это и паричи, это и Воронова, Лида, Слоним и Венец. То есть там по-разному, в разных позах, с различными атрибутами, корона, меч и так далее, отражены вот эти животные. Следующий по частоте встречаемости, ну, в белорусской геральдике тут уже все объяснимо и все понятно. Это, конечно же, царь животного мира Беларуси, это зубр. Зубр и Брестская область, и Гродненская область, и Гродненский район, это и город Свислочь. А в настоящее время подготовлен указ президента по Брестской области об учреждении официальных геральдических символов, гербов и флагов. Это будет два герба с изображением нашего золотого зубра. Это Каменецкий район и Барановичский район.
Угу. А у Барановича останется паровоз?
Город Барановича останется с паровозом. В этом же указе говорится, что этот герб будет наконец-то учрежден указом президента, хотя этот герб у них уже очень давно. Они, естественно, к нему привыкли, они его любят, всячески изображают, вот, и в живописи, и в скульптуре, и так далее. Но сейчас это будет подтверждено, учреждено, вернее, указом главы государства.
Вот, кстати, были же у нас города, которые возникли в советское время, и у них ведь тоже были какие-то гербы, не гербы, но какие-то символы им тоже.
Вы знаете, что да, безусловно, была своя городская символика. Назвать это в классическом понимании геральдика, ну, наверное, нам не хватает каких-то веских аргументов. Хотя я должна сказать, что многие те, кто далек от проектирования, составления гербов, а далек от изучения истории геральдики, конечно же, скажут, что это не геральдика, это, так сказать, история туристического значка. С моей точки зрения, это не совсем верно. Дело в том, что геральдика всегда и везде отражает то время, в котором живет то или иное государство. В данном случае это был советский период. И никакой другой она не была. Да, действительно, во многих гербах отсутствовали какие-то классические приемы, или там, допустим, изображение было далеко от классического геральдического. Но, тем не менее, это отражение нашей действительности. Мы можем говорить о многообразии вот этой геральдики советского периода, в частности, изображение, особенно после 60-х годов, очень много символов городских появилось с искусственным спутником Земли после полета Юрия Алексеевича Гагарина.
Со знаком ядра.
Да, со знаком ядра, орбиты и так далее. Ну и второй очень распространенный символ такой был в советской геральдике. Это изображение, во-первых, колоса, а во-вторых, сельское хозяйство, а во-вторых, это различная шестерня, полная, половина и так далее, как это мы вот видим в гербе Барановичах.
Вот еще хотела спросить, конечно, какие магнатские роды, Радзивиллы, Сангушки, кто ж там у нас еще был, оставили свой след в современной геральдике? Ну, то есть вот мы знаем герб трубы.
Ну, я хочу сказать, что история родовых символов, она известна в белорусской геральдике 17 века. Мы можем сказать, что наиболее распространенный символ в то время это было, конечно, отражение частновладельческой геральдики. Тех, кто владел тем или иным населенным пунктом. И мы здесь можем сказать, что и Клецк, и Кополь, и вот вы упоминали в начале нашего разговора Несвиж, значит, там отражена родовая символика Радзивиллов. Причем она отражена по-разному. Она отражена и изображением вот этих охотничьих труб, тромбы, да, как их называют. Это и имперский, ну, со стороны Священной Римской империи, который был дарован Радзивиллом, это и орел, вот в Несвиже, в частности. Скажем, в Слониме это герб сапегов, лис. Но эта традиция, она оказалась очень, как вам сказать, востребованной и плодотворной, потому что жители городов даже нынче, когда создается их символ, они говорят, что вот для нас очень важно отразить геральдику бывших владельцев. И таких гербов у нас много. Вот мне бы хотелось, раз уж мы затронули эту тему, один герб или несколько герб, как скажете, значит, герб города Брагин Гродненской, Гомельской области. Что мне хочется сказать? Он создан в наши дни. Вот, правда, еще геральдического совета не было, и этот герб занесен в гербовый матрикул. Значит, Брагин сочетанием нескольких родовых гербов создан, и передается этим богатая история населенного пункта. Он состоит из трех родовых символов. Первый символ – это полоцкого князя Изяслава, который отображает самый ранний его период, это 12-13 век. Герб Калюмны – это князя Гедемина, символизирует период Великого княжества Литовского. А герб Каребут, который находится в этом же гербе, относится к концу 16-го, второй половины 17 века, когда Брагином владели представители магнатского рода Вишневецких. Ну и, в принципе, вот это вот перечисление и описание этих гербов с родовой символикой, конечно, можно продолжать. Она очень востребована.
Ну и последний вопрос, наверное, если бы наш канал «Культура» захотел иметь свой герб, пусть даже неофициальный, то на что бы мы могли опираться в создании этого герба? На какие детали нашей пока что еще не очень глубокой истории или, не знаю, на наши ценности? Хотя ценности – это, наверное, скорее девиз.
Я хочу уточнить некоторые детали. В соответствии с законом Республики Беларусь об официальных геральдических символах, еще раз подчеркиваю, он был принят 26 мая 2012 года, существует перечень этих официальных геральдических символов. В частности, гербы и флаги административно-территориальных и территориальных единиц. Все остальные органы государственные и организации, а также общественные объединения, партии и профсоюзы законодательно могут иметь такой символ, как эмблема. Эмблема, флаг и даже нагрудный знак. Что касается белорусского радио, то, я полагаю, им давно следует начать разработку своих символов. И, может быть, тогда и канал «Культура» смог как структурное подразделение создать какой-то свой символ, который отражает его деятельность.
Дякую вялікі. Нагадаю, сёння госцей студыі была член геральдычнага савета пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, дацэнт гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта Марына Ялінская. Пераслухаць нашу размову можна будзе на сайце radiokultura.by, а таксама ў сацыяльных сетках нашага радыё. На гэтым гукарэжысёр Алексей Рыбін, аператар відэа Ганна Алейнік і вядучая Наталья Алія Сіротка з вами развітваюцца. Да хуткай сустрэчы.
Дыялогі пра культуру.